подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе: политический кризис на Украине. Президент Ющенко решает вопрос о роспуске парламента. В Киеве митингуют сторонники и противники президентской инициативы. С 1 апреля иностранцам запрещено торговать на рынках России. В силу вступило постановление правительства страны. Новый призыв в российскую армию по новым правилам. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня президент Украины Виктор Ющенко во второй половине дня проведет консультации с лидерами фракции и руководством Верховной Рады, после чего может объявить о своем решении относительно судьбы парламента. Если переговоры будут безрезультатными, Ющенко уже сегодня может подписать указ о роспуске Рады. Сторонники и противники президентской инициативы тем временем продолжают свои акции протеста. В центре украинской столицы растет палаточный городок сторонников парламента. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Под альтернативными лозунгами сторонники проправительственных и оппозиционных политических сил планируют сегодня пикетировать здания Верховной Рады, кабинета министров и резиденции главы государства. Через несколько часов президент Виктор Ющенко должен принять у себя руководство парламента и лидеров фракций. Накануне он заявил, что готов подписать указ о роспуске Верховной Рады и назначении новых выборов, поскольку, по его мнению, действия правящей коалиции противоречат Конституции и угрожают узурпации власти. В минувшую субботу Ющенко объявил о 7 требованиях кабинету Виктора Януковича и парламентскому большинству. Главное из них – немедленное прекращение практики включения в состав коалиции перебежчиков из оппозиционных парламентских фракций. Президент настаивает на том, чтобы коалиция формировалась только по партийному принципу. Сразу же премьер Янукович заявил, что правящая коалиция отвергает какие-либо ультиматумы. Однако в воскресенье координатор парламентского большинства Раиса Богатырева, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, не исключила, что коалиция может наложить мораторий на прием в свои ряды отдельных депутатов до разъяснений по этому поводу Конституционного суда. Кроме того, как сказала Богатырева, парламентское большинство готово пойти на уступки президенту и рассмотреть еще одно его требование – принять как закон универсал национального единства. Этот документ был подписан президентом и лидерами почти всех парламентских фракций лета минувшего года и предполагает, в частности, неизменность курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. А тем временем лидер оппозиции Юлия Тимошенко продолжает давление на главу государства, требуя немедленно распустить Верховную Раду. В противном случае она угрожает собрать новый Майдан. Немало украинских политиков считают, что роспуск парламента может привести к массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране. Такие опасения, очевидно, вынуждают и президента, и лидеров правящей коалиции продолжать переговоры и искать компромиссы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В России начался весенний призыв в армию. Согласно указу президента, с 1 апреля по 30 июня на военную службу призовут более 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. После внесения депутатами Государственной Думы поправок в закон о воинской обязанности и военной службе заметно сократилось количество отсрочек. И еще одна особенность этого призыва – солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5. Мой коллега Мумин Шакиров расскажет подробнее.
Благодаря депутатам Государственной Думы у военных появилась возможность пополнить ряды вооруженных сил, чем они и воспользуются, считают специалисты. Согласно указу президента России Владимира Путина, военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан. Это на 10 тысяч больше, чем осенью-зимой прошлого года. Увеличение численности призывников попытался объяснить военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
За счет вот этого увеличения числа призывников будут укрепляться другие силовые ведомства, и прежде всего это связанные с Федеральной службой безопасности и пограничными войсками.
Поправки, внесенные депутатами Госдумы в закон о воинской обязанности и военной службе, коснулись нескольких пунктов. Они вступили в силу с 1 января 2007 года.
Первое. Будут забирать парней призывного возраста, которые работали учителями и врачами, фельдшерами в сельской местности. Призыву подлежат юноши, которые имеют ребенка в возрасте до 3 лет и беременную жену, которая находится на сроке не менее 26 недель. Также изменена отсрочка для людей, ухаживающих за близкими родственниками пенсионного возраста, допустим, там мать или отец. Но теперь вот эта отсрочка должна предоставляться только если призывник принесет в военкомат медицинское заключение о том, что его вот эти престарелые родители нуждаются в таком уходе. Кроме этого, допустим, у призывника кто-то из родственников инвалидов или, допустим, несовершеннолетняя сестра или брат. Тут тоже требуется медико-санитарная экспертиза, и только когда он ее получит, он уже не будет призываться в армию. Также на службу будут теперь призываться юноши, которые обучаются в образовательных учреждениях. Вот тут 4 структуры. Это противопожарная служба, органы внутренних дел, уголовно-исполнительных органов и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов и РФ.
Еще одна особенность этого призыва, отмечает Виктор Баранец, что солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5.
2007 год – это служба по призыву 1,5 года. А с 1 января 2008 года служба по призыву будет только 12 месяцев. Но когда мы перейдем на 12-месячный срок службы, то уже количество призывников – будет не 133 тысячи, а будет в 2 раза больше. Потому что особенности перехода на такую систему комплектования, они требуют именно такого подхода, чтобы не оголить ряды армии. Таким образом, я думаю, что уже весной следующего года уже будет не 133, а все 300 тысяч.
Решение сократить срок службы для срочников от 2 лет до 1,5, а затем до 12 месяцев, было непростым как для президента России, так и для законодателей. По мнению военного обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, власти исходили из политической ситуации накануне очередных выборов в Госдуму и президента России, но не рассчитали все последствия.
Совершенно непонятно, как будет формироваться российская армия через 2 или 3 года на рубеже десятилетия. При той форме, которая выбрана, и с 1 января 2008 года мы должны перейти на 1 год службы, нужно будет ежегодно призывать около 700 тысяч призывников. Когда все статистические данные говорят о том, что в 2009 году всего чуть больше 1 000 000 юношей достигнут призывного возраста. Это означает практически, что в армию надо будет загребсти всех. И как в этом случае собирается действовать Министерство обороны, загадка. Я подозреваю, что все эти разговоры с сокращением службы по призыву закончатся президентскими выборами. А потом к новому президенту явятся генералы и скажут, что им нечем формировать вооруженные силы. И президент скажет послушному парламенту, нам нечем формировать вооруженные силы. И все в лучшем случае вернется к 2 годам, а может быть и похуже что-нибудь придумано.
Считает Александр Гольц. Военные не остановятся на ликвидации оставшихся отсрочек от армии для молодых людей, убеждены эксперты. Законодателям пока удалось отстоять студентов, вузов и аспирантов. А это миллионы юношей, которые могут пополнить ряды вооруженных сил. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. В Ялте при взрыве в кафе в воскресенье вечером пострадали не менее 16 человек. 3 из них находятся в реанимации. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. Об этих и некоторых других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Ну и сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе Аги». Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве. Художники, для которых ирония, абсурд, гротеск являются творческим методом и признаком стиля, терпеть не могут современный юмор и с брезгливостью относятся к современной жизни. Андрей Бельжо, Константин Звездочетов, Александр Шабуров и Дмитрий Цветков. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит обзор центральных российских газет. Пресса сегодня пестрит репортажами на тему, назовем ее условно, «Жизнь в России после 1 апреля». Серьезные изменения коснулись сразу нескольких сфер. Это и размер пенсий, и, как вы уже слышали, армии, чиновников и работы российских рынков. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Вам слово.
Спасибо, Михаил. Наибольшее оживление пишущих коллег вызвали перемены на розничных рынках, на которых, согласно постановлению правительства, отныне запрещено торговать мигрантам. Больше трети торговых точек на столичных рынках вчера так и не открылось. А в некоторых регионах пустовало до 80% торговых мест, сообщает «Коммерсант». Впрочем, новые известия замечают, что, как это происходит вот уже не один год, рынки были закрыты, потому что вчера было вербное воскресенье. «В корне на рынках ничего не изменится», — заявил «Коммерсант» председатель совета директоров группы компании «Белая дача», бывший министр сельского хозяйства России Виктор Семенов. Те, кто торгует давно, уже подготовились к новым правилам и либо заранее запаслись гражданством России, либо наняли русских продавцов. Однако другие эксперты говорят, что рост цен на продуктовых и вещевых рынках неизбежен. Понятно, что россиянин едва ли согласится работать по 6 дней в неделю за $300-500 в месяц. Владельцам точек придется поднять ставки, чтобы привлечь на работу граждан России. И какая-то часть расходов обязательно придется на увеличение стоимости товаров, заявил изданию руководитель профсоюза предприятий работников в сфере рыночной торговли «Лига свободы» Владлен Максимов. Прогнозирует рост цены московский комсомолец. А корреспонденты «Комсомольской правды» его уже зафиксировали. Закон, одной из главных задач которого было снижение цен, в итоге их поднял, сетует издание. Впрочем, со вчерашнего дня в России выросли пенсии в среднем на 250 рублей. Также с 1 апреля вступил в действие реестр дисквалифицированных лиц, которым суд запретил занимать руководящие должности. Документ содержит информацию обо всех гражданах, осужденных за злоупотребление должностью. С ним должны будут сверять свои назначения кадровики и работодатели. В МВД считают, что это позволит остановить криминализацию экономики. Еще одна область, в которой нас ждут новации – призыв на военную службу, который начался со вчерашнего дня. Нынешний призыв будет отличаться от прежних, пишут ведомости в редакционном комментарии. Новобранцы будут служить уже не 2 года, а 1,5, но план их набора вырос. Это промежуточный этап по пути к заветной цели генералов, озвученный бывшим министром Сергеем Ивановым. Служить год должны все. Военные проводят призыв год спустя после трагедии Андрея Сычева на фоне новых сообщений об увечьях и гибели солдат в военных частях. Ведомости напоминают, в армии за прошлый мирный год, по официальным данным, погибло 1200 человек. По оценкам общественников, общее количество потерь в различных соединениях, включая внутренние и пограничные войска, может быть в 2 раза выше. Американская армия потеряла за 4 года войны в Ираке 3246 человек. Военные тем временем стремятся продемонстрировать готовность к гражданскому контролю над армией. Улучшить имидж армии должны были созданы в январе общественный комитет при Министерстве обороны и родительские комитеты при ряде воинских частей и военкоматов. Еще одно продекларированное новшество – отказ от практики облав на рекрутов в период призыва. Милиционерам запретили насильственно доставлять новобранцев на призывные пункты. Отныне в случае их отказа проследовать в военкомат, сотрудники милиции должны оставить уклониста в покое и написать рапорт о неприятности. Подчинение имя река, что чревато для нарушителя штрафом до 500 рублей или арестом до 15 суток. Видимо, так все и будет происходить. Милиционеры будут писать рапорты, а избранные папы и мамы призывников следить за порядком в казармах воинских частей. Правда, по словам представителя одного из столичных военкоматов, в состав родительского комитета были включены люди, ранее участвовавшие в работе призывных комиссий. Эти действия ведомости сравнивают с попытками хозяина дома, нуждающегося в смене фундамента, перекрыть и опор, скрыть явные недостатки косметическим ремонтом, покраской трещин и заменой сгнивших половых досок. Наглядное подтверждение этому – трагедия младшего сержанта Радика Хабирова. Он с отличием закончил учебку, но после прибытия в обычную часть 2 раза сбежал, а потом пытался покончить жизнь самоубийством в военном госпитале. Несмотря на это, военная прокуратура гарнизона в декабре 2006 года прекратила уголовное дело. Вчера Радик Хабиров умер, заключают ведомости.
Это был обзор утренних газет. Спасибо, Валерия. А сейчас подробнее о постановлении правительства страны, которым с 1 апреля запрещается привлекать иностранных граждан в торговле на рынках и уличных палатках. Чиновники утверждают, что сокращение рабочих мест для мигрантов на рынках не вызовет роста цен. Реальны ли официальные прогнозы и насколько реально изменить само постановление? Ответы на эти вопросы в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Дефицита продавцов на российских рынках не будет, уверяют чиновники. На смену покинувшим торговые места мигрантам придут россияне из регионов, считает заместитель главы потребительского рынка Москвы Лариса Коржнева. Однако подобный оптимизм разделяют не все. Так, например, в Приморском крае, где до недавнего времени каждый второй торговец был родом из Китая, рынки уже опустели, а цены на товары из КНР заметно выросли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Сразу же после выхода постановления правительства, давшего зеленую улицу российским торговцам, рынки во Владивостоке начали быстро пустеть. Объявления китайских работодателей «нужны русские продавцы» не нашли отклика у местного населения. Проработав 3 дня на ветру и насквозь промерзнув, студентка техникума Ирина уволилась. Считает, что 200 рублей в день не компенсируют ее издержки. Грандиозную зимнюю распродажу остатков китайского ширпотреба, туфли за 100 рублей и кофточка за 50, сменил скачок цен на вещевых рынках. Во-первых, товара стало меньше, во-вторых, русский продавец – это дополнительный расход. И главное, никто объяснить не может, кому от исхода китайцев стало лучше. Говорит один из руководителей Тихоокеанского центра стратегических разработок, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
Главная эта цель заключается в том, чтобы якобы освободить место для российских производителей. Но что-то я этих российских производителей особенно не видел. Самое удивительное в том, что если в начале января китайцы устраивали распродажу по бросовым ценам, то сейчас они продают это все по ценам даже выше, чем обычно. И спрос большой. Это очень серьезный индикатор того, что люди запасаются относительно дешевыми китайскими товарами впрок, понимая, что впереди их ждет пустая рыночная среда. Смогут ли российские товаропроизводители занять эту нишу? Это очень большой вопрос. С одной стороны, такого производителя в природе нет или его очень мало. А с другой стороны, сама поддержка малого бизнеса настолько ничтожна, что пока никакого стимула для мелкого производителя в регионе нет. Мы все равно будем ориентированы на китайские товары. Просто барьеры будут выше, и цены на эти товары, естественно, будут существенно выше. Появляется, попросту говоря, дополнительный посредник в виде якобы российского продавца. Но хозяин-то товара все равно остается китаец. Значит, в этой цепи появляется еще одно звено, которое также надо кормить. То есть совершенно очевидно, что люди с хорошим достатком, они не покупали и не будут покупать китайские товары. Самая низкодоходная часть населения снабжалась и продуктами питания, и ширпотребом, снабжалась на китайском рынке. Сегодня для них выставлен очень серьезный барьер. Это, в общем, обычная формула. Хотели как лучше.
К слову, идея заменить китайского продавца на российского не нова для Приморья. Когда в крае массово закрывали шахты, местные власти пытались оставшихся неудел шахтеров переквалифицировать на челноков-продавцов. И даже целый рынок в шахтерском городе Артеме построили. Предприятие лопнуло, забойщики проторговались и разорились. А за прилавки их рынка стали те, кому есть чем торговать и кто к этому делу приспособлен – китайцы. Марина Лобода, Радио Свобода, Владивосток.
Уже через 2 недели Федеральная миграционная служба проведет рейды на рынках. В случае нарушений постановления, то есть если будет обнаружен хоть один мигрант, владельцу рынка грозит штраф до 800 тысяч рублей. Каким последствиям приведет сокращение торговцев-иностранцев на рынках? На этот вопрос я попросил ответить председателя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину.
Ничего хорошего, конечно, потому что оно не поддерживает местного производителя, оно как бы освобождает ему место, но освобождает место, которое он занять не может, потому что он просто не производит того, что привозится на рынки издалека. Для Дальнего Востока это вообще пагубно, потому что там вся дешевая продукция привозится из Китая. Во всех остальных регионах будет большое подорожание, естественно, и для нашего покупателя это скажется просто на его бюджете. И когда нам объясняют, что не все сводится к деньгам, а вот есть какие-то более высокие ценности, то я не вижу, какие именно здесь ценности.
И все-таки чиновники говорят, что они все рассчитали. Так, а заместитель министра экономического развития Андрей Белоусов считает, что, я его процитирую, если мы все правильно рассчитали, население вообще ничего не заметит. А куда денутся вообще вот эта армия мигрантов, которая останется без работы? Ведь на рынках не десятки и не сотни человек, а тысячи.
Ну вот я могу уже утверждать, что даже когда до 40% эта норма была спущена с 15 января, покупатели это уже заметили. Это потребитель, просто находящийся вокруг меня. Мне бессмысленно убеждать в том, что цены не выросли, когда люди, которые ходят на рынок вокруг меня, все дружно говорят, что цены выросли. Жалобы начались уже просто вот сразу после того, как было принято это решение. Поэтому это утверждение, что население ничего этого не заметит, очень напоминает анекдот из советского времени, когда население не замечало, когда подорожал хлеб, подорожало мясо и так далее. И был задан вопрос уже у вас за население, не попробовать ли его душ там тогда травить. А что касается этой армии, да, конечно, это совершенно уже ужасная вещь. Но у нас, конечно, возникает целая армия людей, за которых никто не будет заступаться, тем более работодатель за защиту работника. И вот боюсь, что действительно такая армия, она уже возникла, и среди них есть разные люди. Есть люди, которые будут искать себе другие рынки трудовые. Есть люди, которым, я думаю, гораздо это будет труднее, например, таджикам нашим, узбекам. И есть уже люди, совсем оказавшиеся в скверном положении. Это те, кто вообще не может уехать с территории Российской Федерации, ему ехать некуда. Фактически это люди, которые должны были бы иметь либо разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо статус беженца, вот эти вот категории. Потому что они живут здесь давно, и они нуждаются в убежище. Афганцы наши, грузины из Абхазии. Вот они, по-моему, отдают самое скверное, конечно, положение.
Таково мнение Светланы Ганушкиной. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков сообщил о том, что власти Москвы хотят несколько смягчить ограничения в розничной торговле по признаку гражданства и в отдельных случаях все же разрешить иностранцам торговать на городских рынках. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй части нашей программы вы услышите рассказ о том, как московские студенты-социологи борются с руководством факультета за достойное образование, основные события дня двух российских мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, а также постоянные наши рубрики «Новости экономики» и в завершение часа «Спортивная панорама». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Напомним, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Шри-Ланке при взрыве в пассажирском автобусе погибли не менее 14 мирных жителей. 10 человек получили ранения. Взрыв произошел в городе Ампара. Военные возложили ответственность на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Уничтожено несколько деревень. Со многими пострадавшими районами затруднена связь. В Ялте при взрыве в кафе в воскресенье вечером пострадали не менее 16 человек. Трое из них находятся в реанимации. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение с огнем. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. До конца июня в армию должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. В Иране государственные СМИ заявили, что все задержанные в Персидском заливе британские моряки признались в незаконном проникновении в иранские территориальные воды. В столице Сомали, Могадишо, сегодня утром впервые после 4 дней непрерывных боев наступило относительное затишье, передает агентство Рейтер. Группа западных журналистов потребовала освободить корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа 3 недели назад. Соединенные Штаты и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле. Переговоры длились около 10 месяцев. Документ еще должен быть утвержден парламентами обеих стран. В Брюсселе под эгидой ООН открылась научная конференция по вопросам изменения климата. Ведущие ученые мира обсуждают возможные последствия глобального потепления. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. И сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня вы услышите репортаж о том, как московские студенты социологического факультета МГУ борются за свои права с деканатом. Их не устраивает качество образования, о чем они решили оповестить в день открытых дверей в университете будущих абитуриентов, пришедших познакомиться с соцфаком. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович. Извините. Теперь перейдем к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Новости услышим потом. Студенты социологического факультета МГУ от слов перешли к действиям. В день открытых дверей 1 апреля они провели акцию протеста. Около 50 учащихся собрались у гуманитарного корпуса вуза, чтобы высказать несогласие с действиями руководства факультета. Ранее свои претензии к низкому качеству образования и плохим бытовым условиям они излагали письменно. Отправили несколько обращений декану социологического факультета и ректору вуза Виктору Садовничему. Так как никаких ответов от руководства не последовало, студенты организовали театрализованную акцию протеста 1 апреля. У гуманитарного корпуса МГУ работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
У входа в здание социологического факультета несколько десятков студентов в клоунском гриме с черными надувными шарами и в белых футболках с надписью «Нас обманули, вы следующие». Так студенты решили отметить сразу два праздника – День смеха и День открытых дверей, который проходил на социологическом факультете вуза 1 апреля. Будущим абитуриентам и их родителям участники акции раздавали листовки, где изложены основные претензии к руководству соцфака и перечислены нарушения прав учащихся. Вот несколько пунктов из листовки. Студентов и преподавателей унижают и запугивают отчислениями. За последние годы с факультета уволилось более 20 компетентных преподавателей. Администрация блокирует студенческий обмен с зарубежными университетами. Студенты и преподаватели задыхаются в тесных аудиториях. Но самая главная претензия учащихся – низкий уровень образования, говорит студент 3-го курса социологического факультета Олег.
Мы проводим акцию по информированию родителей о том, что сейчас происходит на факультете. Чудовищно упал уровень образования, установился жесткий дисциплинарный контроль, и мы хотим, чтобы родители знали о том, куда они ведут своих детей. Нас обманул социологический факультет. Мы не хотим, чтобы родители абитуриентов дали одурачить себя. Мы раздаем вам черные шарики, как черные метки для тех, кто собирается поступать на факультет, который сейчас находится просто в плачевном состоянии.
Все эти претензии ранее были отправлены ректору МГУ Виктору Садовничему. После его вмешательства в конфликт между студентами и администрацией факультета была создана комиссия. Она должна разобраться в причинах конфликта. Однако ребята сомневаются в ее компетентности, говорит студентка соцфака Ольга.
Мы в первую очередь хотим оценки качества образования. Ректорская комиссия не может провести такой оценки. Во-первых, потому что она состоит в основном из администраторов, и профессиональных социологов в этой комиссии нет. И во-вторых, комиссия не допускает к работе внешних социологов. То есть, получается, независимой экспертизы, по сути, не будет. Нас поддерживают многие ученые-социологи, которые могут провести такую экспертизу, и мы это сделаем.
Между тем, на сайте студентов факультета разместили объемный текст речи декана Владимира Добренькова на ученом совете, которая была записана на аудиокассету. В своем выступлении он обвиняет ребят в экстремизме и попытке проведения студенческой революции в масштабах страны. Поэтому акция протеста – это один из способов привлечь внимание общественности к событиям на факультете и очередная попытка убедить деканат пересмотреть свою политику.
Если сейчас факультет останется таким же, то это означает, что родители просто отдают своих детей туда, где они потеряют те навыки, которые у них есть уже сейчас, и на выпускных экзаменах они будут знать меньше, чем на вступительных. Мы понимаем, что эта ситуация невыносима, мы боремся, мы просто предупреждаем родителей, что то место, которое сейчас является факультет, это все результат деятельности деканата. Мы боремся за свои права, и мы верим в то, что у нас получится.
Выйти на переговоры со студентами руководство факультета не пожелало. Однако при входе в здание человек из администрации, отказавшийся представиться, назвал и журналистов, и участников протеста провокаторами, а все происходящее хорошо спланированной акцией.
Да я с провокаторами ничего не хочу здесь иметь дело. Уже все вычислили давно, уже на всех уровнях всем известно, что это за провокация тут устраивают. 2000 студентов на соцфаке, а их всего тут 5 или 6 провокаторов. А за ними стоят, знаем кто. Столкнуть администрацию. Администрацию со студентами, сделать администрацию злейшим врагом студентов. Видите ли, плохо здесь преподают, плохие преподаватели. А у них что за душой, у этих провокаторов? Все не знаю.
Сотрудник охраны Вячеслав Степанов никого в здании с черными шарами не пропускал. Гости привязывали их к ручкам дверей, чтобы забрать на обратном пути.
Здесь день не открытых дверей. А зачем, почему черные шары? С черными шарами, ясная погода. Люди должны с хорошим настроением проходить сюда. С чем проходят? С черными шарами.
Лично ваша инициатива не пускать.
У меня работа такая.
К радости студентов акция свое действие возымела. Некоторые выпускники школ, пришедшие на день открытых дверей, пребывали в растерянности. Другие пытались узнать у участников протеста максимум информации о ситуации на факультете. Москвичка Евгения, которая тоже планировала поступать в МГУ, говорит, что теперь не знает, стоит ли сдавать экзамены на этот факультет.
Сейчас я послушала, мне, конечно, неприятно все это, потому что у меня были другие впечатления об этом факультете. Я думаю, что раньше все было, наверное, лучше. Сейчас я не знаю, я в шоке. Вот единственное, что я могу сказать сейчас.
Будущая абитуриентка Наталья все-таки решила послушать еще и руководство факультета, хотя уже начала узнавать, какой конкурс на другие специальности.
Я тоже как бы узнала вот эту всю ситуацию, она мне очень не понравилась, но вступать все равно буду пробовать, но я не знаю, при такой ситуации, ну уже поздно как бы что-то менять, я уже решила, хотя в другие места тоже, буду делать попытки поступать куда-нибудь еще.
Никого из участников акции в гуманитарный корпус, где проходил день открытых дверей, не пропустили. По словам ребят, у всех гостей, кто прошел в здание, охрана отбирала листовки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну и теперь панорама основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга от Татьяны Волович.
Петербург. В городе создано координационное совещание петербургской оппозиции, в которое вошли 24 общественных движений, организаций и политических партий. Целью создания коалиции является координация деятельности оппозиционных организаций Петербурга. Уже сейчас создается служба помощи задержанным в ходе уличных акций и юридическая служба, которая, в числе прочего, будет заниматься консультированием по борьбе с уплотнительной застройкой. Москва. В городском департаменте образования начала работу постоянно действующая горячая телефонная линия по вопросам работы образовательных учреждений города. С 10 до 17 часов по рабочим дням можно будет обратиться по всем интересующим вопросам, связанным с работой московских школ, детских садов, колледжей, училищ и институтов. Петербург. Прокуратура Ленинградской области заканчивает расследование дела в отношении капитана милиции Александра Смирнова. Его подозревают в разжигании межнациональной розни и экстремизме через интернет. Согласно опубликованным в интернете материалам, действующий капитан милиции симпатизировал нацизму и даже просил подарить ему форму офицера СС. Теперь за подобные тексты капитану МВД грозит до 2 лет лишения свободы. Сам же Смирнов своей вины не признает, утверждая, что материалы, которые он публиковал в интернете, всего лишь безобидное увлечение, и его жизненные взгляды никак не влияют на работу. Есть в прокуратуре Ленинградской области вопросы и к начальникам Смирнова, которые упорно не замечали сомнительных увлечений своего подчиненного, заявил начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области Виктор Сухарников.
До возбуждения уголовного дела проводилась параллельная служебная проверка в отношении него. По результатам этой проверки, на наш взгляд, проведенной поверхностно, он весь из себя хороший, положительный. Но здесь, наверное, и им самим себя хотелось прикрыть.
Москва. В течение полутора лет над столицей может быть налажено воздушное вертолетное движение. Как полагают в городском правительстве, вертолетное движение позволит снять острую проблему пробок для машин скорой помощи и милицейских служб. Организация вертолетного движения находится в компетенции федеральной власти, и специальные структуры уже ведут разработку программы воздушного вертолетного движения и системы мониторинга. Петербург. В театре на Литейном сегодня состоится прощание с народным артистом Евгением Меркурьевым. Он погиб на рыбалке 29 марта, провалившись под лед на озере Комсомольское в Приозерском районе Ленинградской области. В этом году актер мог бы отметить своеобразный юбилей – 20 лет беспрерывной работы в театре на Литейном. Многим он известен по фильмам «Бандитский Петербург», «Каменская 2», «Мастер и Маргарита» и многим другим. Евгению Меркурьеву был 71 год. Новости Москвы и Петербурга. 2 апреля. Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж с выставки. Выставка открылась в Москве, в Государственном литературном музее, и называется «Неистовый Корней». Посвящена она сразу двум юбилейным датам – 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского и столетию его дочери Лидии Чуковской, тоже писательницы, тесно связанной с правозащитным движением. Лиля Пальвелева расскажет о выставке.
Новая экспозиция в выставочном зале Литературного музея в Трубниковском переулке идеальна для семейных посещений. Какому бы поколению ни принадлежал человек, он надолго остановится в зале, где размещены изданные в разные годы детские книжки писателя. Здесь обязательно найдется обложка, знакомая именно вам с тех пор, когда про Бибигона или Муху-Цокотуху узнавать приходилось со слуха, благодаря старшим, потому что вы читать еще не умели. Здесь выставлены раритетные, очень старые издания, и одно из них свидетельствует. Первоначальное название «Цокотухи» было другим. Сказка называлась «Мухина свадьба». Значительным культурным событием выставку делает еще и то, что на ней впервые представлен целый ряд документов. Благодаря письмам мы узнаем и о широком круге общения семьи Чуковских. В этот круг входили самые знаменитые писатели XX века – и о нелегкой борьбе главы семьи за право на существование его книг. В равной мере запрещались и сказки, единственное исключение – «Тараканище», и филологические труды. Между тем, лингвисты, к примеру, идеи Корнея Чуковского ценили. Слово его внучки – Елене Чуковской.
Его предпоследняя книга была «Живой как жизнь» о русском языке. Корней Иванович дружил с целой группой тогда начинавших, а ныне очень известных наших ученых, которые занимались проблемами русского языка. Именно Корней Иванович придумал слово «канцелярит» как основную болезнь языка. Он в главах этой книги доказывает, что не засилье иностранных слов, а вот основная болезнь – это худосочие, вызванные канцелярской речью.
Какие бы трудности ни возникали, но все произведения Корнея Чуковского были напечатаны при его жизни, говорит Елена Чуковская. У наследия матери нашей собеседницы, Лидии Чуковской, иная судьба.
К сожалению, жизнь ее шла так, что ее в России не печатали. Кроме того, она последние годы болела, и у нее осталось много незавершенных произведений. Из них за эти десятилетия, прошедшие после ее смерти, было многое опубликовано. Записки об Анне Ахматовой в 3 томах. Прочерк, автобиографическая вещь. Дом поэта, книга против Надежды Яковлевны Мандельштама, вышла тоже после ее смерти. Но работа с ее письмами и дневниками, в сущности говоря, только начинается.
Утверждает Елена Чуковская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода, новости.
На Шри-Ланке при взрыве в пассажирском автобусе погибли не менее 14 мирных жителей. 10 человек ранены. По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. В Ялте при взрыве в кафе в воскресенье вечером пострадали не менее 16 человек. Трое из них находятся в реанимации. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России вновь пересмотрел свой прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 30 миллиардов долларов. Как напомнил первый заместитель председателя банка Алексей Люкаев, первоначальная оценка составляла 15 миллиардов долларов, но затем она была увеличена до 20 миллиардов. Существенное изменение прогноза чистого притока частного капитала по оценке Центрального банка в первую очередь связано с ожидающимися первичными размещениями пакетов акций компаний энергетического и банковского секторов национальной экономики. Базовая часть трудовой пенсии, не зависящая от трудового стажа пенсионера, с 1 апреля увеличена в России на 7,5%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 9,2%. Таким образом, с учетом этой индексации, средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете 120 долларов. Кроме того, с 1 октября размер базовой части трудовой пенсии вновь будет увеличен и установлен на уровне 1260 рублей. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 121 миллиона тонн. Экспорт российской нефти страны дальнего зарубежья в январе-марте, согласно оперативным данным, составил 53 миллиона тонн, что на 4,9% больше, чем в первом квартале годом ранее. Вместе с тем поставки нефти в страны СНГ сократились на 15,7% до 8 миллионов 240 тысяч тонн. Россия должна предоставить компаниям из стран Европейского Союза прямой доступ к своим газопроводам. Как заявила комиссар ЕС по антимонопольной политике Нили Кросс, Еврокомиссия рассматривает требования доступа европейских компаний к российским газовым магистралям как одно из основных положений будущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией. Пока Европейский Союз не может начать переговоры с Россией по новому соглашению, поскольку этот процесс блокирует Польша, стремясь ускорить решение вопроса об отмене запрета на ввоз в Россию польского мяса. Южная Корея и Соединенные Штаты после 9 месяцев переговоров заключили соглашение о свободной торговле. Как отмечают эксперты, по своим масштабам оно является крупнейшим для США с 1992 года, когда ими были подписаны соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, и самым крупным для Южной Кореи за всю историю существования этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 1 копейка, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. С чего начинаем? Футбол или волейбол?
Добрый день. Нет, начинаем мы с чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье. Этот чемпионат в течение 2 недель привлекал, наверное, главное внимание всех любителей спорта. И в заключительный день соревнований были разыграны 7 комплектов наград в бассейне и установлены 2 мировых рекорда на дистанциях 400 метров комплексным плаванием. Причем оба они принадлежат американским пловцам. У мужчин отличился Майкл Фелпс, у женщин Кэти Хофф. Победителями также стали у женщин Джессика Харди США 50 метров брасом, Лизбет Лентон Австралии 50 метров вольным стилем, у мужчин Герхард Занденберг ЮАР 50 метров на спине, Матеуш Савримович Польша 1500 метров вольным стилем и сборная Австралии комбинированная эстафета 4 по 100 метров. Таким образом, Майкл Фелпс выиграл 7 золотых медалей на этом первенстве, из них 5 в индивидуальных видах программы, причем 4 с мировыми рекордами. Ну а российские пловцы в воскресенье завоевали 3 медали, серебряные Яна Мартынова на дистанции 400 метров комплексным плаванием и Юрий Прилуков на дистанции 1500 метров вольным стилем и бронзовая мужская сборная в комбинированной эстафете. А завершилась программа чемпионата мира розыгрышем наград в мужском ватерпольном турнире. В финальном матче сборная Хорватии в овертайме выиграла у команды Венгрии 9-8. Бронзовые медали достались испанцам, которые обыграли прежних чемпионов мира сербов по пенальти. Общий счет матча 18-17 в пользу испанцев. Итоги этого первенства подведет мой коллега Олег Винокуров.
Мы сейчас поговорим о цифрах, которые немного помогут и специалистам, и любителям спорта в преддверии Олимпиады в Пекине. Хотя прежде всего надо оговориться, что в Мельбурне было разыграно гораздо больше комплектов наград, чем будет во время Олимпиады. Что неизменно, это, естественно, два турнира по водному поло. В плавании на открытой воде россияне завоевали 4 золотых медали, а немцы 2. Но всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны лишь 2 комплекта наград, так что борьба здесь предстоит упорная. В прыжках бесспорное лидерство китайцев, 9 золотых медалей против 1 у сборной России, но и здесь будет меньше не 10 комплектов наград разыграно в Пекине, а 8. В синхронном плавании картина такая: 6 золотых медалей завоевали россиянки, 1 у команды Франции, но и здесь, естественно, олимпийская программа будет значительно меньше, чем программа чемпионата мира. Ну а что касается плавания в бассейне, то здесь 20 золотых медалей завоевали представители США. На втором месте идет команда Австралии, у нее 9 высших наград. По 2 у Франции и ЮАР, по 1 у Италии, Южной Кореи, Туниса, Польши, Японии, Украины, Канады и Швеции. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием суммарную таблицу по всем 5 видам спорта. Выглядит она так. Сборная США 21 золотая, 14 серебряных и 5 бронзовых наград, всего 40. На втором месте команда России, 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых, всего 24. У сборной Австралии 9 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых, всего 26. И тоже 9 золотых медалей имеет команда Китая, она на четвертом месте, у нее также 5 серебряных и 2 бронзовые награды, то есть всего 16. Чемпионами мира в Мельбурне становились представители 16 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены 28 государств.
Ну и как вы поняли из рассказа Олега Винокурова, хотя выступление пловцов из России в Мельбурне многие считают неудачным, но в целом сборная показала весьма неплохой результат, второе место. Причем, что интересно, российская команда единственная на этом чемпионате выигрывала золотые медали в 3 видах водного спорта из 5: синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытом воде. Американцы, лидеры в общем зачете, получили награды высшего достоинства в 2: водном поло и плавании. Но зато, конечно, в плане перспектив на Олимпийские игры у сборной США дела обстоят намного лучше.
Наталья, и на минувшей неделе прошел еще один чемпионат мира по трековым велогонкам, и вот на нем сборная России выступила, как полагают эксперты, действительно провально. Всего 1 награда, да и то бронзовая.
Ну вот как раз эту медаль, которую завоевал Михаил Игнатьев в гонке по очкам, напротив, можно назвать успехом, ведь до этого олимпийский чемпион Афин не получал на чемпионатах мира, я имею в виду на треке, вообще никаких медалей. Ну и в целом для мужской части сборной эта награда стала первой за 10 лет. Ну а вот с женским велоспортом, конечно, тут действительно ситуация удручающая, и впервые с 2000 года без наград осталась Ольга Слюсарева, на которую больше всего рассчитывали тренеры на этом чемпионате. А лучше всех в Пальме-де-Майорке выступили британские спортсмены. Они выиграли 7 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. 2 высших награды у команды Австралии, по 1 у представителей Голландии, Франции, Кубы, Чехии, Испании, США, Швейцарии и Гонконга.
Наталья, расскажите о 2 европейских клубных турнирах, финалы которых прошли в Москве и Подмосковье. Это мужская волейбольная лига чемпионов и женская баскетбольная Евролига.
Победителем финала 4 мужской волейбольной лиги чемпионов стал немецкий клуб Фридрихсхафен. В решающем матче он выиграл французского тура 3-1. Во встрече за 3-е место хозяева турнира «Динамовцы Москвы» одержали победу над волейболистами итальянского клуба «Мачерата» 3-1. Финал четырех женской баскетбольной Евролиги прошел в подмосковном городе Видное. Почетный трофей выиграл подмосковный «Спартак», обыгравший в финале испанский клуб «Рос-Касарес» 76-62. В матче за третье место еще одна российская команда ЦСКА из Самары взяла верх над французским «Буржем» 68-59.
И давайте перейдем к сугубо российским соревнованиям. Напомните, как сыграли команды в третьем туре чемпионата страны по футболу в высшей лиге.
После матча третьего тура российской премьер-лиги возглавляют три столичных клуба, набравших по 7 очков. Это ЦСКА, который одержал победу над «Локомотивом» 2-0, «Спартак», выигравший в Петербурге у «Зенита» 3-1, и футбольный клуб «Москва», сыгравший с «Крыльями Советов» в Самаре в ничью 0-0. В остальных матчах «Рубин» одержал домашнюю победу над «Химками» 2-1, «Кубань» и «Спартак» из Нальчика сыграли в ничью 2-2. Одинаковый счет 1-1 был во встречах «Луч энергии Ростов», «Томь Сатурн» и «Амкар Динамо». И отмечу еще неудачный старт еще одной московской команды «Торпедо» в чемпионате России в первом дивизионе. «Торпедовцы» на выезде уступили «Калининградской Балтике» 0-2. Ну и теперь некоторые результаты очередных туров ведущих европейских чемпионатов. Так, например, возглавляющий английскую премьер-лигу Манчестер Юнайтед взял вверх над Блэкберном 4-1 и имеет теперь 78 очков, на 6 меньше у Челси, который обыграл в гостях Уотфорд 1-0. И на третье место с 57 очками вышел Ливерпуль, который обошел на 2 очка Арсенал после победы над ним 4-1. Продолжается беспроигрышное шествие Интера в итальянской серии А. В 30-м туре миланский клуб одержал свою 25-ю победу, одолев дома Парму 2-0. Второй с отставанием, представьте только себе, на 20 очков следует Рома, сыгравший на своем поле с Миланом 1-1. Обострилась борьба в верхней части таблицы Бундеслиги Германии. В 27-м туре ее лидер Шальке 0-4 уступил в Мюнхене Баварии 0-2, и у него осталось 53 очка, на 2 позади Вердер, в матче которого с энергией голов забито не было. Штутгарт набрал 49 очков после выигрыша у Алемании 3-1. Бавария замыкает квартет сильнейших 47 очками. В 28-м туре чемпионата Испании Барселона взяла верх над Ла Коруньей 2-1 и набрала 56 очков. На вторую строчку опустилась Севилья, в ее активе после ничьей с Осасуной 0-0 стало 54 очка. И еще на 3 меньше имеет мадридский Реал, который одержал гостевую победу над Сельтой 2-1. Ну и в заключение буквально несколько слов о хоккее. В воскресенье были сыграны третьи матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата России. В Москве ЦСКА одержал победу над Акбарсом 3-2. Металлург в Магнитогорске выиграл у Авангарда 4-3. Таким образом, счет серии до 3 побед стал 2-1 в пользу Акбарса и Металлурга. Четвертые матчи состоятся сегодня в тех же городах.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова вот так подробно о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Нужно ли создавать Следственный комитет прокуратуры? Улучшится ли после его учреждения работа следователей и станут ли они более независимы? Судьи «Радио Свобода» члены независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов и Анна Паничева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.